Клименко советует.
Здравствуйте, в студии Кирилл Гришин. Это авторская программа председателя Совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко. Герман Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл. Здравствуйте, слушатели.
Я напомню номер WhatsApp для обратной связи. По традиции мы это сделаем с вами. Плюс 7-9-6-8-7-6-6-33-11. Ну и телефон прямого эфира также обозначим. Плюс 7-495, код Москвы, 9-5-9-5-9-1-2. Я предлагаю начать беседу с новостей из Брюсселя. 12-й пакет санкций против России принят. Вводится механизм конфискации замороженных активов. Европейских активов российских компаний и предпринимателей, которые получат ресурсы европейских компаний, я цитирую, ушедших из России, но которые не смогли вывести на Запад свой капитал, чтобы впоследствии конфисковать эти средства и из них выплачивать компенсации пострадавшему западному бизнесу. Конец цитаты. Помогите разобраться, что это все значит, как этому противостоять. Понятно, что что-то недоброе откровенно предпринято, мягко говоря, и все-таки...
Попытаюсь вспомнить свое незаконченное юридическое образование. Там, значит, вот какая история. Нет процедуры. Вот мы знаем, что нас заморозили наши деньги. Да? То есть, ну, условно говоря, мы знаем что-то про золотовалютный фонд, мы знаем что-то про компании, где что-то заморожено. Да? Вот. А мы предполагаем, что золотовалютный резерв был размещен не через счета ЦБ, а через счета специализированных компаний, кстати. Да? То есть, там много разного хитрого было. Да? И не существует в мире практики конфискации этих денег, вообще не существует. Да? То есть, по крайней мере, до сегодняшнего момента как-то это, в общем-то, не работало. Да? Именно просто вот за то, что ты русский, у тебя отобрали деньги. Вот если ты там не заплатил налоги, это понятно, еще что-то. А вот именно, ну, у тебя лежали на депозиты 3 миллиарда долларов от компании какой-нибудь там Иванов и К. Да? То есть, а то мы его заберем, и все. И какие бы слова мы ни говорили, дело в том, что компании зарубежные из России могут не уходить и не терять деньги, да, вот могут уйти, но с какими-то определенными убытками, но вот почем у них купят, потом они уйдут, да. Вот мы их выпускаем, кстати. Из-за этого, кстати, курс доллара у нас колеблется, о чем говорит периодически господин Хазин, только при этом он еще проклинает госпожу Набиуллину. Но это у него такая история. Но вот когда кто-то выходит, крупняк, он начинает откупать очень много долларов, курс колеблется, и мы с вами эти неприятности получаем. А на самом деле речь идет, честно говоря, о введении, как я понимаю, Запад аккуратненько подбирается к тому, чтобы деньги можно было реально, легально конфисковать и передавать дальше там, на, допустим, Украину. Да? То есть, потому что они тратить свои деньги не хотят, бюджеты все расписаны. И, может быть, в рамках Запада деньги небольшие, но они чьи-то. Да? То есть ничьи деньги, они наши. Вот еще раз повторюсь, конфискации как таковой нет, но вот она вводится какими-то такими хитрыми формулировками, да, что для компаний, которые ушли, причем все это прекрасно и шикарнейшим образом смотрится на фоне вывода Украины из-под санкций Райффайзенбанка, да, для того, чтобы получить преференции. Да? То есть у нас, как вы знаете, двойные стандарты начинаются. Да? То есть они везде причем. Да? То есть, вот. Поэтому здесь То есть речь идет о том, что наши деньги будут конфискованы. Да? Собственно говоря, я так понимаю, я уверен, что сейчас в ближайшее время наши законодатели тоже будут говорить о конфискации денежных ресурсов. Это процесс, знаете, вот когда начался развод в семье, да, вот он дальше идет, может быть, с какими-то остановками, но вот неизбежно тарелки нужно побить.
Я правильно понимаю, что нам все-таки, извините, есть чем ответить на вот эту каверзную формулировку, которая призвана восполнить дефицит юридической базы подзаконной?
Ну, в рамках существующих активов, которые у нас есть. Да, то есть, во-первых, неизвестно, сколько они нашли на Западе наших денег, да, никто не знает. Это такая история, знаете, тоже умалчивает, да, то есть никто цифры не называет, ни мы не называем, ни они не называют, чтобы свериться было невозможно. А ответить можно, опять же, есть активы того же Райффайзенбанка, очень многие компании не смогли уйти, кто-то вообще не хотел уходить. Но вот если бы сейчас на моем месте был бы психолог, да, он бы сказал, что ну, развод должен состояться, да, знаете, как штыки в землю, армию распустить. Процесс, его пытаются остановить, мы пытаемся остановить. Возможно, кто-то в Европе периодически пытается из разных небольших стран Евросоюза пытается приостановить введение санкций по тысяче причин. У них достаточно свой какой-то, знаете, список причин, которые к нам там, мы можем там надеяться на то, что не ради нас. Нет, не ради нас, у них свои противоречия, их достаточно много. Тем не менее, на процесс неизбежно, как это, Титаник должен доплыть до своего айсберга, да? Я имею в виду, что развал мировой экономики, да, то есть вот вся вот эта история, то есть вообще у нас на глазах рушится за последние два года главный постулат бизнеса, ничего личного, кроме бизнеса, да, то есть, условно говоря, всегда все друг с другом торговали, это деньги всегда были неприкосновенным товаром, потому что это кровь экономики, и сейчас экономика делится жестко на две части, да, то есть в одной стороне она еще делится, знаете, на две части, а потом еще у нас сейчас Израиль и Хамас тоже делятся. У нас там в Starbucks перестают ходить мусульмане, из Принстона выгоняют либерального директора, да, то есть который не хочет там заниматься изгнанием студентов, потому что не очень понятно, где можно, а где нельзя. Да, то есть можно женские туалеты, а вот Израиль ругать нельзя, например. Да, то есть, то есть мир вообще тихо сходит с ума. То есть те условия, которые привели нас к достаточно комфортной жизни в цифре, благодаря которой улучшилась логистика, себестоимость доставки. То есть мы стали там из Китая получать товар за неделю. Все рушится в один момент. Да? То есть потому что меняются логистически разные пути, появляются издержки дополнительные. Ну и вот то, что мы сейчас видим с конфискацией денег, это как раз мы приходим прямо туда. Да? То есть вот.
Верно, но там помимо конфискации денег, я прошу прощения, там есть ведь еще и...
Мы будем стрелять друг к другу в упор.
Да-да. Там есть еще и вот такие вот характеристики. 29 юрлиц включены в список тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России. Там другие формулировки еще также снабжены. А дальше запрещенный список товаров, которые могут способствовать технологическому развитию российского сектора обороны и безопасности. Химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и так далее, и так далее, станки и детали оборудования. И все это, я обрамляю еще парой грозных цифр, 147 фигурантов, в том числе 86 организаций, 61 физлицо. Теперь вот практически 2000, я чуть округлил, физлиц и организаций, суммарно все вот эти списки, огромные вот эти вот фолианты ЕС в отношении России достигают вот таких вот величин. Скажите, это серьезно, или же вот индексы, те, которые сейчас вот биржевые российские, не реагируют на все это, что называется, уже имеют это в котировках, но индексы растут, я удивлен немного.
Самый популярный анекдот у трейдеров, знаете, какой сейчас? Из 80-х, из 90-х годов, да, Горбачев, сухой закон, рост цен на водку, да, вот, и вот, папа, ты будешь меньше пить? Нет, ты будешь меньше есть, да. У нас уже сейчас 60% импорта Азия, да, то есть мы переориентировались, да, то есть мы полностью уходим, да, там, кто-то считает, что Европа потеряла там триллионы, кто-то сотни миллиардов, это неважно. Идет прям реально водораздел, да, то есть, собственно говоря, я бы даже, знаете, сказал, что Европа фиксирует, то есть, ну, вот поэтапно, да, то есть они перестают покупать по тысяче причин, начиная от овсяного молока, да, то есть заканчивая там, ну, я не знаю, там, автомобилями. Да, но обратите внимание, на самом деле самая большая денежная статья импорта была, которая Европа подарила Китаю, это автомобили. Это был колоссальный, огромный сектор, который как раз очень влиял на... то есть в юанях там в основном, кстати, если мне память не изменяет, 70% сейчас вот в оборотах юаня, которые сейчас почти сравнялись с долларовыми, да, это автомобили. Да? То есть и здесь на, это, на фоне автомобильного импорта вот это все, что вы сейчас произнесли, это из серии... Ну, что-то я должен сделать, да, то есть, знаете, ну, оно что-то, да, то есть, вот, но на выходе, еще раз, корабли разошлись, да, то есть, и мы все-таки, знаете, как процесс должен быть, знаете, вот еще вторая часть, наверное, которая тоже, наверное, наиболее точно описывает то, что происходит, Карфаген должен быть разрушен, да, то есть, все уже, все сгорело, все, ну, вот, ну, должен быть разрушен. Здесь, наверное, мы с вами присутствуем в действительно удивительном событии. Я не знаю, дойдет ли до того, что у нас вообще любой импорт прекратится, да, то есть не знаю, честно говоря. Вот. Я сегодня с удивлением, кстати, обнаружил удивительную историю. Я ставил на новый телефон для тестов, брал вот этот наш отечественный.
Да? А мы чуть дальше об этом поговорим, безусловно.
Я просто объясню, про что я говорю, да, и поставил туда запрещенную сеть, да, потому что у нас как бы у нас запрещена, но гражданам разрешено, как сказал судья. Вот, если вдруг запрещено, вы меня уведомите тогда. То есть, по крайней мере, мне пока никто не говорил, говорят, что пока можно. Вот. И самое удивительное, в момент разрыва, там же, понимаете, мало того, что деньги перестали ходить, но и смс-очки перестали присылать на российские телефоны. Да? А сейчас пришла смс-очка на вторая, двойная авторизация. Да? То есть есть вещи, которые потихонечку, знаете, как прекращается вот эта вся история, но я думаю, что у программных компаний со временем еще пойдет такой откат. Он потихонечку сейчас идет, потому что все-таки деньги тоже надо зарабатывать и как-то терять плохо. Да? Поэтому мы с вами присутствуем в удивительном событии разделения Европы и Азии. Нас перенесли на Азию, правда, да, то есть вот. Но вроде как пока там неплохо в Азии. По крайней мере, китайские автомобили. Вот у меня несколько товарищей пересело на китайцев, очень хороших, очень довольны, очень довольны. Я когда спрашиваю, говорю, а когда вернется BMW и Мерседес, что будет? Не-не-не-не-не-не-не-не-не, нас все устраивает.
Понятно. Авторская программа председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко на волнах радио «Спутник». Вот еще что очень важно, да, вот мы сейчас говорим о разных санкциях, которые введены и продолжают действовать в отношении России. Мы же ведь в качестве ответочки на нефтяной потолок ценовой ввели также соответствующие меры. И вот Владимир Путин продлил их соответствующим указом до 30 июня 2024 года. Как по-вашему, насколько действенным может быть вот такой вот ответ? Потому что ЕС опять ужесточил требования по потолку цен на российские углеводороды.
Ну, не хуже и не лучше. Я думаю, мы с обеих сторон выбрали какие-то определенные основные претензии друг к другу, да, то есть вряд ли стало больше компаний зарубежных, которые у нас работают, вряд ли на той стороне добавилось больше денег, да, вот. И понятно, что мы друг друга просто, вот, ну, знаете, как тянется процесс, да, то есть, условно говоря, они пытаются поймать и добиться, чтобы нефть все-таки была фиксирована, но забывают, что тот мир, который не европейский, да, он очень большой. Он по населению больше, чем Европа, да. Вот. Забывают или не хотят знать, или придумайте любые истории. Я думаю, во многом еще есть такая, знаете, как бы надо же отчитываться перед избирателями, отчитываться перед всеми. Я почитываю прессу зарубежную, но они должны как-то, да, то есть вот все это формировать, да. Вот мы со своей стороны, у нас тоже особых, то есть вот, знаете, я общаюсь очень много с предпринимателями, мы уже про Европу забыли, да. Основная история – это поставки из Китая, Азии, Вьетнама, Индии, как работать с Ираном, да, то есть, собственно говоря, знаете, как мне даже кажется, что иногда вот это все то, что происходит, такая механическая история, да, прям, знаете, вот механическая, да, то есть, ну, продлили. Поэтому я бы это не как-то не возводил какой-то абсолют происходящих событий. Они пишут свое, мы пишем свое. Наша задача – грузить танкера с нефтью, выстраивать логистику.
В адрес дружественных стран, да, понимаете, вы их перечислили, да. Потому что в тексте наших ответных мер проступают, да, вот эти самые слова, о которых мы сейчас сказали, дружественные страны, то есть те, которые используют против нас ценовое ограничение, мы туда не поставляем.
Да.
Тоже, в принципе, разумно.
Но при этом мы с вами знаем, что и в Европу попадает наш газ, и на Украину попадает электричество и так далее и тому подобное, потому что мы с вами живем в режиме очень странного, знаете, так как это вот... То есть это очень странное происходящее событие. Тем не менее, и Европа нуждается в нас, мы нуждаемся отчасти в чем-то, потому что нам нужны и яйца нужно завозить, и станки нужно завозить. Но, знаете, за 2 года Китай очень поднялся на нас, да, именно на том, что раньше делала Европа. Да, то есть мы Китаю сформировали хороший спрос. То есть идет просто процесс. Он иногда быстрее, иногда медленнее. Я, честно говоря, вот к истории там наших ограничений на зарубежные компании даже спокойно, ну, как-то, ну, продлили. А что там должно быть? Это как, знаете, как, вспомните, когда это в 2014 году, когда сыр запрещали, да, то есть, ну, тоже продлевали раз в полгода, да, то есть там то появились белорусские креветки, потом белорусские шпроты, потом еще что-то было. Вот тоже было много интересного, согласитесь.
Да, безусловно, было много интересного. Сейчас вот очень хочется почему-то рассчитывать, что все эти обходные схемы, мы же ведь тоже, честно говоря, используем возможности, да, с дружественными странами, по потолку продаем, да, в ту же Индию.
Мы даже не... Нет, слушайте, я здесь уже не изображаю велосипед. Наоборот, мы закупаем из Китая очень много, да. То есть, ну да, мы продолжаем играть в какую-то такую, знаете, странную игру, что это наши отечественные сервера, процессоры, но мы понимаем, что это все равно китайское производство. Оно, правда, и раньше было китайским, да, только продавалось американскими компаниями, владельцами патентов. Сейчас очень много идет Китая как такового, не из Европы. Ничего в этом не вижу и не вижу даже, знаете... Экономически, знаете, меня радует, когда страна начинает себя защищать. Ну да, химичим, и ничего страшного, так и надо себя вести. В экономике, в первую очередь, у государства задача накормить своих граждан. Если для этого нужно, извините, там, повесить флаг там, Панамы на наши нефтяные суда или какие-то еще, так и вешайте, в чем проблема, никто вас за это не осудит.
Разумеется. Вот Владимир Путин о рынке труда высказался. Очень такое глубокое заявление на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства. Он заметил, что происходящая в мире технологическая революция требует совершенно новых квалифицированных кадров в рабочих специальностях. Пояснив, что раньше про рабочие специальности говорили «хватай больше, кидай дальше», но сейчас ситуация изменилась. И глава государства подчеркнул, что можно называть направление этой деятельности как угодно, но важно то, что это совсем другая генерация. Разумеется, революция технологическая идет и все прочее, но я из прошлой недели, из материалов «Прямой линии» помню одну цифру про 10 миллионов мигрантов, которые заняты у нас в российской экономике. Это, с одной стороны, конечно же, ну, временная мера, да, мы понимаем, что эти отрасли, подотрасли, да, сегменты сейчас испытывают перегруз, назовем вещи своими именами, по мигрантам. Где-то мы не можем управлять адекватно этим потоком специалистов, но другое дело, что государство адекватно оценивает вызовы, которые стоят вот большие, серьезные технологические перед нашей экономикой. Не так ли?
Ну, давайте первый пример про технологический бизнес приведу. Это я просто погрузился недавно в тему ремонта строительства, да, то есть и штукатурка ручная, вот мигрантами, которыми мы говорим, штукатурка ручная, стоит 2500 рублей за квадратный метр. Вот если вы сейчас, допустим, будете строить коттедж, ремонт в доме, а автоматизированная история, ну, вам нужно сперва купить специальный механизм, да, то есть, а потом будет стоить 1000 рублей за квадратный метр. Но для того, чтобы это сделать, у вас должен быть специально обученный штукатурщик, да, причем по квалификации очень высокая, да, то есть. И так, между прочим, во всех профессиях происходит, да, то есть во всех, не только про IT мы с вами говорим, да. И здесь я достаточно, знаете, как, здесь есть хорошая новость и плохая новость. Прогресс в кадрах происходит только при дефиците кадров, да. Только отсутствие секретарш привело к тому, что появились печатные машинки. Это известнейшая история, да. То есть, когда стало не хватать, ну, потому что не все ручками пишут, да, то есть не успевают. Да, вот появились, мы придумали печатные машинки и так далее и тому подобное. Если мы хотим интенсифицировать внутри России рабочие места, мы должны их действительно, то есть дефицит во благо. Да, то есть, но сейчас этого блага столько много, парадоксально, обратите внимание, мы с вами периодически говорим про то, что искусственный интеллект убьет кучу рабочих мест, а с другой стороны говорим о том, что рабочих мест на самом деле, извините, очень плохо со всей этой историей. Да? Поэтому мне кажется, знаете, парадоксально звучит утверждение, которое я бы сказал, что чем хуже с кадрами, тем лучше для экономики. Тем эффективнее будут внедряться. То есть, ну вот я в свое время, знаете, как мы спорили с директором магазина, когда я к ним приходил, говорю, слушайте, посмотрите, вот в Америке есть Amazon, да, и у них там полностью без продавцов работает модель, да. На что мне справедливо ответил? Гер, чтобы это работало без продавцов, во-первых, зарплата у продавцов должна быть высокая, камеры должны быть дешевыми, а у меня работает, как вот вы говорили, 10 миллионов мигрантов, да, за 30 тысяч рублей. Если у вас работает мигрант за 30 тысяч рублей, вам совершенно не нужно делать Amazon. Потому что для того, чтобы магазин привести в состояние Амазона, нужно примерно 200 тысяч долларов. Простите, а зачем?
Бизнес все считает, вас... считает, конечно, издержки.
Да. Единственный способ, чтобы бизнес начал лезть и инвестировать, это лишить его дешевых кадров. На самом деле, это очень много история. Все страны прошли, европейские, кстати, прошли страны, у них тоже был колоссальный объем импорта рабочей силы, колоссальный объем, который демпинговал на рынке. Выяснилось, что это всегда очень плохо. И в этом плане государство когда-то должно принять... Это хороший наркотик, потому что у вас всегда все прекрасно. Со строительством, с уборщицами. Вот у нас сейчас в Москве по такси начались жесткие меры. Выросла цена за такси. И я, с одной стороны, как частное лицо, мне это абсолютно не нравится. Абсолютно. Я только-только соскочил с личной машины в пользу такси, а теперь я не понимаю, что мне, собственно говоря, надо делать. Может, вернуться обратно, да? Вот. С другой стороны, я понимаю, что единственный способ для того, чтобы и таксисты хорошо зарабатывали, да, то есть это все-таки подъем цен. Если мало платим, то и мало зарабатываем. Это, знаете, какая прямая, знаете, такая история. Богатое государство не может быть при низких ценах, да, то есть потому что все, кто к нам приезжает, должны дорого за это платить, как это делаем мы, когда приезжаем в Японию, в Израиль, в Америку. Поэтому здесь, мне кажется, все вполне в русле происходящих событий. Стараться надо просто смещать. Нам не нужно столько юристов, да. То есть у нас выпускается 150 тысяч юристов в год. 150 тысяч юристов в год. Я извините, конечно, пожалуйста. А нужно нам это? Вообще нам, мне кажется, это не надо, да? Бухгалтеров бесконечное количество выпускается. А понятно, что нужно переориентировать. Давать другие какие-то ориентиры давать.
Ну вот ориентир, смотрите, я прошу прощения, Герман Сергеевич, про 1 миллион, по меньшей мере, высококлассных специалистов в течение ближайших 3 лет, которые верстает государство в качестве... программ обучения. Это говорит Владимир Путин. Удастся или нет? Вот есть соблазн спросить, удастся или нет. Ну, хорошо, а если 900 подготовим тысяч? Это же тоже будет достойно?
Ну, слушайте, во-первых, корабль государства, я поучаствовал в нем, могу сказать, разворачивается очень медленно. Но когда он начал заворачиваться, его зато сложно остановить. Да? Поэтому власть должна ориентиры давать. А ориентиры должны проявляться очень четкими. Ну, например, когда власть сказала, давайте добавим по 50 тысяч мест для образования айтишников, это понятно. Это сигнал, появляются бюджетные места. Но ведь обратите внимание, какие-то уходят, да? Мне кажется, власть должна очень четко сориентироваться, что сокращаются бюджетные места экономистов, юристов. Я вообще не очень понимаю, зачем бюджетные места должны быть экономистов. Нам хватает господина Хазина, хватит его лет на 20 еще, я думаю, в будущем, да? Вот. А зачем нам еще? Ну, так, честно говоря, я не понимаю, зачем? Просто люди сидят по 5 лет в вузах, потом выходят на работу и идут работать с курьерами. Ну, либо баристами. Нет, вот кто из экономических и юридических, потом идут баристами работать. Курьерами – это обычно что-то среднее. Мне кажется, что здесь просто государство должно задавать тренд. Да? То есть, вы, если вы хотите миллион высококвалифицированных рабочих мест, они начинаются все школы и вузы. Да? Во многих школах сейчас появились специализированные классы, медицина, математика, еще что-то. Пожалуйста, ради бога. Если нам нужны строители, давайте этим заниматься. На самом деле, вузы убили технику. Да? Когда спрашивают, куда делись технику? Ну, куда делись технику? На их месте появились вузы теперь. Давайте как-то все-таки вернемся в историю, вспомним, что ремесло... Это всегда 2-3 года. И ремесло сейчас неплохо приносит деньги.
Ну, конечно, приносит деньги. Дело в том, что сейчас нужно повышать и престиж среднеспециального учебного образования, и кадрами его оснащать.
Этим надо заниматься.
Все. Конечно, безусловно. Небольшой перерыв. Вернемся обсуждать самое важное с председателем Совета Фонда развития цифровой экономики Германом Клименко.
Международное право от международного лева. И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна, каждую неделю с вами и со здравым смыслом на Радио Спутник.
Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiospootnik.ru. Жива «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Эдгард Запашный. И, конечно, вы меня знаете как артиста цирка, как дрессировщика хищных животных. А еще я директор Большого московского цирка. А еще я радиоведущий на радио «Спутник». И каждый вторник в 2 часа в прямом эфире мы с вами можем услышаться в моей авторской программе «Живая природа» с Эдгардом Запашным, где мы с вами будем обсуждать проблемы нашей с вами жизни, проблемы животных, проблемы экологии, проблемы нашей планеты. Самое интересное, самое актуальное и самое неожиданное вы сможете услышать и обсудить это вместе с нашими специалистами. Дорогие друзья, я буду рад, если вы станете постоянными слушателями моей программы «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Спасибо, услышимся.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Евгений Дубов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил об уникальности атомного ледокольного флота России. «Ни у кого в мире нет таких судов», подчеркнул президент на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства. Также глава государства в ходе мероприятия выразил мнение, что только 20% из 800 тысяч выпускников колледжей и техникумов в России призываются на срочную военную службу. Ранее сообщалось, что Путин поздравил президента Египта с переизбранием на должность. Евросоюз включил в новый пакет санкций 61 человека и 86 компаний. В частности, рестрикции распространяются на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова и сына зампреда Совбеза Дмитрия Медведева Илью. Кроме того, ограничительные меры введены в отношении членов Центра Сберкома, Росфинмониторинга, особой экономической зоны Алабуга, Фонда защитники Отечества, ее председателя Анны Цивилевой, а также телеканалов «Спас» и «Царьград». Кроме того, санкции коснулись Тульского оружейного завода, Казанского вертолетного завода, ПАО «Туполев» и ПАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина». Рейтинг одобрения Джо Байдена опустился до очередного антирекорда. Деятельность президента США поддерживают только 34% избирателей. Об этом говорят результаты опроса, проведенного университетом Монмаут. 61% американцев не одобряют работу действующего главы государства, и это самый низкий уровень в опросах вуза с момента вступления в должность Байдена. Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. Московский губернский театр отменил показы спектакля «Приключения Фандорина». Он поставлен по роману Бориса Акунина. Премьера состоялась еще в 2017 году. Сегодня Росфинмониторинг внес писателя в реестр террористов и экстремистов. СКР возбудил в отношении него уголовное дело. Акунина подозревает в публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о российской армии. Владимир Путин пообещал посетить праздник «Алые паруса» в Петербурге. Президент России назвал его уникальным. Глава государства выразил свое восхищение этим мероприятием, отметив, что оно зародилось еще в городе Ленинграде. Он подчеркнул, что этот шикарный праздник много раз завоевывал призы в номинации «Лучшее массовое мероприятие Европы». Однако, по мнению президента, на самом деле в мире вряд ли есть его аналоги. Это все на данную минуту. Оставайтесь в курсе событий. Разберемся вместе в том, что происходит в мире, на радио «Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
Разберемся на радио «Спутник».
Политолог Генри Сардарян о сокращении помощи Украине.
Западные страны для себя, по всей видимости, уже приняли такое, если не стратегическое решение, то среднесрочное точно, что пока что поддержка проекта «Украина» в тех масштабах, в которых это делалось ранее, представляется не очень рентабельным. Это именно те категории, в которых, я боюсь, рассматривается судьба этого государства на Западе, потому что та манера, в которой говорят об Украине, общаются с ее руководством, представляют ее в медийном пространстве, она позволяет утверждать, что никто как государству, народу, людям не относится к Украине и к украинцам. И это воспринимают как актив, который в какой-то момент было выгодно подпитывать.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Клименко советует.
Продолжаем эфир. В студии Кирилл Гришин. С нами по-прежнему на связи председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Герман Сергеевич, здравствуйте еще раз. Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
8-9-6-8-7-6-6-3-3-11 номер нашего мессенджера, WhatsApp и Telegram. Ждем ваших вопросов. Ну и переходим, собственно, к темам обсуждения. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что киевский режим является катализатором детской преступности в России и европейских странах. При этом она пояснила свою мысль, указав, что украинские власти влияют на детей с помощью видеоигр, поэтому нужно проработать меры для защиты детей от этих угроз. Ну и в качестве иллюстрации, вот, например, я не знал, честно говоря, я не геймер, я не играю. На сайте онлайн-игры World of Tanks ранее появлялся анонс, призывающий купить специальное игровое снаряжение, и та компания, которая все дело продвигает, сообщала, что средства от продажи будут направлены на помощь Украине. Расскажите, пожалуйста, как на все это влиять вообще? Удачная эта идея?
Ну, во-первых, надо вспомнить здесь сегодня день анекдотов, причем старых, да, то есть, знаете, ужас-ужас, но не о ужас, простите за этот анекдот. Я понимаю озабоченность госпожи Кузнецовой, я понимаю, надо было детским омбудсменом, сейчас она вице-спикер, и понятно, что у нее как-то болят старые раны. Но я хочу заметить, что если вы играете в World of Tanks, PUBG, Fortnite, во все что угодно, и захотите затонатить, вы столкнетесь... Ну, что она, в чем она и говорит, что у нее формулировка, что дети донатят, а эти негодяи могут тратить деньги куда угодно. Из России нельзя задонатить деньги в зарубежную игру. Не работают наши карточки. Не существует эта история. Задонатить с карточки ребенок может только с родительской карточки на российскую компанию. Поэтому надо все-таки четче формулировать объект, где враг, где друг, где вообще не нужно с этим заниматься. Да? Я уверен на 99%, что проблемы в том виде, как ее артикулирует уважаемая госпожа Кузнецова, на 99% ее нет. Да, это не отменяет того, что где-то там кто-то может что-то написать, сделать и куда-то делать. Но в общей массе, условно говоря, если у нас играет 10 миллионов и с этим сталкивается 10 тысяч, ну, давайте не будем изображать из себя там... Ну, у нас, слушайте, у нас в стране есть проституция, наркомания, мы с этим боремся как-то, да, то есть мы это как-то приводим в порядок, мы не делаем из этого убийцу отрасли. У нас же проблема вообще со всей отраслью, да, мы не знаем, куда деваться, потому что наших игр хороших нет. Мы, конечно, стараемся...
Почему, кстати, их нет? Не пользуется спросом? Наш рынок ограничен или что?
Ну, давайте мы уберем, Михаил Леонидович, отберем эфир, и в следующую пятницу я на часик выйду и буду час рассказывать. А еще можно еще кого-то отобрать, и мы сможем потратить несколько часов времени.
Хорошо, я вас понял. Мы запланируем этот тезис.
Нет, да. Ответ простой. Ситуация лучше, чем с отечественными процессорами, но, тем не менее, нельзя съесть все сразу. Да? Вот не существует возможности, да, то есть слишком рынок стал большой. Да? У нас нет столько программистов. Да? То есть академия, Китайская академия игровая выпускает 50 тысяч программистов в год только под игры. Сейчас только под игры в год 50 тысяч выпускается. Никакое программирование, никакая IT-безопасность, а только программирование. Да? То есть, и поэтому мы здесь находимся, ну, вот Atomic Heart, да, то есть атомное сердце. Стрельнула. Одна игра определенного типажа. Есть, но их сотни. Мы не можем занять сотни рынков. Да, это огромные затраты по графике. Но самая главная история. Англоязычный рынок дороже нашего раза в 4 платежеспособность. То есть у нас 300 миллионов русская аудитория, 80 в России и остальная русскоязычная. Она не может прокормить так же, как англоязычная. То есть Китай сразу собирает один продукт, но они собирают миллиарды, мы собираем миллионы. На этом месте стартануть вперед можно только в коалиции с кем-то. Да? Вот, мы пытаемся сейчас как-то интегрироваться с китайцами, договариваться, но надо было это делать 10 лет назад, когда к нам приходили китайцы, а мы говорили, да, мы, нет, вы идите отсюда, мы в Америку сами выйдем. Да? Сейчас пожинаем плоды невнимания государства к этой теме тогда. Да? То есть, возможно, нам нужен не то, что предлагает госпожа Кузнецова, а, возможно, нам нужно, чтобы в игры была робкая попытка у Ири зайти в игры, не очень получилось, да, то есть они все-таки больше по кино специализируются сейчас и по сериалам. Но, наверное, нужен свой отдельный, нельзя вместе, видимо, их смешивать, это все-таки отдельные компетенции, возможно, одни и те же люди. Я безумно хорошо отношусь к Леше Гориславскому, который руководит Ири, но, возможно, игровая индустрия должна быть как-то другой историей, возможно, точно так же поддерживаться государством, как это делает Ири для кино. Но... И там есть не только слово пацана, там много разных историй есть. Но еще раз повторюсь, государство должно заниматься этим и серьезно продвигать, да, потому что и серьезно помогать индустрии, именно не в понимании, там деньги здесь, конечно, тоже важны, но не особо, да, то есть вот. А бороться и ущемлять – это, ну, такой, знаете, путь в никуда, на мой взгляд. Но мы тоже, возможно, его должны пройти. То есть, почему нет, собственно? Идей много у депутатов, мы их с удовольствием послушаем.
Ну вот слушатель пишет, русы против ящеров, достойная игра.
Да, русы против ящеров. Насчет достойности оценивается все деньгами, понимаете, да? То есть не...
Ну, наша, ну, в смысле, российская.
Да, есть студия, сделала русы против ящеров, был такой мем появился, наши русские богатыри против ящеров, да, то есть быстренько ребята сделали, запустили игру, она свою нишу как-то заняла, но ведь вопрос в деньгах, в охвате. Мы, конечно, можем. Давайте так скажем, когда я говорю, мы не можем, это так, я, знаете, наверное, преувеличу. Конечно, мы можем закрыть все и оставить только русы против ящера. Но я тогда сам сыну VPN куплю, пусть играют в PUBG, да, то есть, ну, все-таки, да, то есть, все-таки надо как-то... Лично я, честно говоря, никогда не сталкивался вот в играх, я поигрываю периодически, да, то есть, никогда не сталкивался вот с то, с чем... Я даже не знаю, где они это находят, да. Но еще раз повторюсь, мне кажется, проблема не там, где ее ищут, да, она находится вообще в отношении государства к индустрии. И здесь надо очень четко в этом направлении двигаться, правильно стимулировать, совершенно запреты, это дело такое, на мой взгляд, неконструктивное. Вот. Благо там, кстати, никто сильно не хулиганит.
А вот смотрите, как вам усилия Еврокомиссии, которая инициировала и запустила расследование против соцсети X, обвиняют, точнее, пытается найти нарушение европейских норм в удалении нелегального контента. Ну, наверное, речь идет о неудалении как раз, транспарентности и борьбы с дезинформацией. Там грозит ей, насколько я понял, дочке X европейской штраф в размере до 6% от всей прибыли, а если же откажется исполнять требования Еврокомиссии, то ее могут заблокировать в странах ЕС. В чем суть конфликта? Объясните.
Слушайте, нельзя просто так взять и в один день выгнать целое направление, на которое тратились колоссальные деньги, по этическому использованию искусственного интеллекта вместе с транспарентностью и еще с чем-то. Да? Маск пришел как обычный бизнесмен. Я не знаю, удержится он у него в своей позиции дальше или нет. И у него позиция была простая. Что компания не должна брать на себя обязанности судьи. Да, то есть есть закон, да, то есть человек написал что-то, если это клевета, пусть отвечает, да, если это оскорбление, пусть отвечает. А придумывать и терминологизировать, что такое фейк, он не понимает об этом, да, то есть вот я тоже, кстати, когда спорю, все время говорю, коллеги, вы мне, пожалуйста, объясните, в Уголовном кодексе нет слова фейк, да, то есть если вы не сможете эту норму так сделать, чтобы было понятно, да, а так непонятно, никто не знает, что такое фейк, вот скажите мне, пожалуйста.
Ну, это дезинформация, сообщение сфабрикованное. Картинки, видео это и так далее.
Не совсем. Это не доинформация, это не доправда.
Да? Можно и это, так сказать, очень хорошее.
Не, я объясню. Но это нет этого в Уголовном кодексе. В Уголовном кодексе есть введение заблуждения, обман, еще что-то. А вот слова фейк там нет. Введите, это, либо оперируйте данными, которые есть. Поэтому здесь, мне кажется, у Маска очевидные проблемы. Они произрастают старые и давние. Ну, хорошая новость. У него прибыль небольшая в Твиттере, мы это с вами прекрасно знаем, поэтому 6% ему не будет очень обидно и больно. Да? Он все равно, по-моему, у нас по-прежнему богатейший человек в мире, и этот штраф он легко заплатит, если вдруг до этого дойдет. А вообще это проявление, знаете, как мы периодически с этим сталкиваемся, и в индустрии, когда нам пишут, говорят, вы сами как-то разберитесь, нарушает это закон или нет. Я говорю, а как мы можем разобраться? Это не наша тема, не наша задача. Пришлите нам там распоряжение там Роскомнадзора или суда, и мы его выполним. Да? Сам себе придумывать противоправный контент или нет, ну как я могу? Да? То есть это не, даже не является моим каким-то компетенциями. Поэтому я думаю, у Маска примерно такая же история. Будет здорово, если он будет судиться, чтобы в суде это все-таки, знаете, до тех пор, пока мы до суда не доходим, там как бы все-таки юристы, они, знаете, как право – это право, да, еще со времен римского права, да, есть определение, понятно, нет определения – непонятно. Вот пусть судятся, посмотрим. Мне кажется, нам обеспечено хорошее шоу. Да, Маск недорогой, для нас интересно.
Да, в любом случае. Но мы должны также сказать по поводу Твиттера, да, ремарку, заблокированный в России.
Да,
сервис?
Да, да, да.
По решению Роскомнадзора. Ныне она называется «Сеть на букву Х». Идем далее. Это авторская программа председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко. Тут вот какая новость появилась. Трейдер заработал на малоизвестном мемкоине. Я даже стесняюсь его назвать. WIF. Надеюсь, правильно артикулирую. Целый миллион долларов за 5 дней. Объясните, как ему это удалось, если он купил какие-то активы на 200 с чем-то тысяч, а за 5 дней сразу же заработал 1 200 000 американских долларов?
Ой. Ну, давайте сформулируем следующим образом. Вот мы с вами сядем играть в преферанс и будем играть на интерес. Но этот интерес мы оценим с вами там вист, да, там, 10 тысяч рублей. Да? Вот я проиграю вам 200 вестов, это будет 2 миллиона рублей. Вот. И я скажу, я вам проиграл 2 миллиона рублей. Вы скажете, я выиграл у Клименко 2 миллиона рублей. Да? То есть, но мы с вами знаем, что этих 2 миллионов рублей нет, это наша с вами договоренность. Мы так их назвали. Миллион рублей становится миллионом или миллион долларов, который там инкриминируется этому бедному несчастному трейдеру, он становится миллионом долларов в момент, когда он превращается в миллион долларов. Да? То есть, но он превращается, есть некая оценка, да, то есть, а можно ли эту оценку вывести? То есть, слушайте, мы все время комментируем с вами, когда говорим про крипту, некий такой виртуальный мир, да, где есть кукла Барби и Кен. Да, но мы точно с вами знаем, чего нет у Барби и у Кена. Да? Вот, вот точно так же и здесь. А миллион долларов там, знаете, как это где-то в космической галактике, где-то там назвали долларами ракушки. Да, то есть, вот. А, ну и что? Ну да, ну заработал. Ну там что-то случилось. Я не знаю, что там случилось. Я не знаю, что там произошло. Сейсмически там какой-нибудь взрыв, да, какие-нибудь прилетели драконы какие-нибудь, да, там, я не знаю, там инопланетяне прилетели, да, вот, и привезли ракушек много, произошло затоваривание. Это, таких историй тьма. Гораздо интереснее, когда на нашем рынке трейдеры зарабатывают на конкурсах по 600, по 700 годовых, то есть они с миллиона рублей поднимают 7, 8, 10 миллионов, да. Но это же скучно, рубли – это же скучная история.
На чем, да, они поднимают? На конкурсах?
На конкурсах, да, Московская биржа регулярно проводит, у них лучший частный инвестор, вот победитель зарабатывает 7-8 концов, да, то есть я видел его уже лично, это, мне кажется, гораздо интереснее.
Возможно. Потому что... Объясните, пожалуйста, что такое мемные криптовалюты, мемкоины?
Это вот как у Маска был, помните, доккоин, да, то есть доккоин – это с точки зрения собаки, да, и все дружно, ну, то есть вы придумываете валюту, как-то ее называете, она расходится... Мемы это люди любят высказывать, ну, там, знаете, формулировать какими-то словами, да, то есть, вот что-то называть, да, то есть, вот, и к какому-то мему привязывается криптовалюта, с точки зрения, просто рядом названия идут. Никаких других смысловых нагрузок здесь нет, и не ищите даже. То есть, вот, я понимаю, что у нас с вами, знаете, как, ну, там же наверняка что-то есть. Нет. Так же, как отечественных процессоров, нет, точно так же, как и нет там миллиона долларов.
Да, просто очень образное сравнение. А вообще, что происходит сейчас на рынке криптовалют? Чего ожидать-то, когда все это схлопнется? Объясните мне. Я честно жду, когда все это схлопнется, когда люди скажут, вот я разорился. А мы ему с вами скажем, нечего было соваться.
Слушайте, там идет МММ номер 5. Да, там каждый раз крипта растет, потом падает, кто-то выбывает из игры. Да? То есть это такая, знаете, где-то там. Ну, на заоблачных далях, да, то есть какой-то есть курс чего-то к чему-то, да, то есть вот вы теоретически можете туда что-то купить, но на самом деле вы непонятно, как это делать, да, но зато вы об этом читаете. Да? То есть, вот, ну вот, ну, слушайте, это примерно как, не знаю, возьмите книжку фэнтези. Там много фантастики разной, не надо ее воспринимать в реальности. Поэтому растет, падает.
Не надо высчитывать площадь крыла дракона, нужно просто верить, что он способен летать, Толкин.
Да. Да, давайте так, про мемы, это примерно, помните, мем такой был известный, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, да, вот растет биткоин, падает биткоин. Уважаемые слушатели, даже не задумывайтесь над этим, это не для нас, не для вас, это просто, ну, так устроен мир серого нала сейчас, да, серых наличных денег.
Ну и вот подбираемся к телефону антишпионскому российскому, который представлен, Airphone, там российская операционка. Мы сегодня уже касались этой истории, обозначали некоторые технические характеристики. Ваше мнение хочется услышать на этот счет, Герман Сергеевич, насколько это удачная и успешная новинка? Так ли она будет защищена?
Ровно в тот момент, когда они говорят о том, что они не претендуют на отечественность железа, да? Они выполнили то, что хотел Минпром, зачем-то, да? И притащили сюда детали, из них собрали в Сарове, да? Какие-то платки спаяли, то, что хотел Минпром, опять же, чтобы было спаяно. Я, честно говоря, считаю это несусветной глупостью, потому что не нужно ухудшать качество продукта. Это хороший китаец, который подходит под... Я повертел аппаратик, он... Хороший в том смысле, что он такой, знаете, класса 20-30 тысяч рублей. Да? То есть вот есть класс 9 тысяч рублей, которым таксисты пользуются, а есть класс 20-30 тысяч рублей. Это вполне, кстати, неплохая история. Да? Его не стыдно давать никому. Да? То есть, по крайней мере, если вам нужно в этом телефоне там, отправлять сообщение в Телеграме, да, то есть и почитать почту, все на ура. С играми там будет нехорошо, но тоже, кстати, будут работать. А вторая часть марлезонского балета в том, что коллеги, которые они делали, кажется, немножко другую историю. Дело не в железе, а дело в едином пространстве между компьютером и телефоном. Это как у Apple, да, когда у нас есть macOS и iOS. Да? Вот, они сделали единую среду и постарались ее всю целиком обезопасить. Условно говоря, данные на телефоне точно так же защищены, как и защищены данные на вашем компьютере на российской операционной системе ROSA. И вот то, что они смогли сделать вот эту единую провязку, это как раз и представляет, с моей точки зрения, интерес. Да? То есть они не стали мучиться с изобретением своего железа, ну, именно вот так, знаете, как вот у нас сейчас там отечественные процессора, не стали придумывать. Они сразу говорят, какой у них процессор. То есть вы примерно понимаете, за что платите. Мне показалось все достаточно разумно, работы много впереди, дорабатывать бесконечность, потому что мы очень долго... То есть они сделали нормальную, то есть они сверху существующей модели надели свою росу и снизу подложили прослойку шифрования, который сертифицировал в стек. Да? То есть я в стеку доверяю в этом плане технологически. То есть то, что внутри самого телефона, там наверняка есть остались какие-то старые необходимые драйвера, хотя они их там говорят, что переписывают какие-то, да. Вот они обеспечили такую, знаете, слоевую защиту. Примерно как у операционной системы. Мы же все-таки на компьютерах работаем на процессорах Intel, да? Там закладки всякие, вот тоже операционная система защищена, и по такому же самому технологическому процессу, извините за употребление слова «экран», да, то есть вот есть сверху операционная система, она единая у телефона и у компьютера, снизу стоит экран, который защищает всю эту историю, и на уровень потребной защиты, там DSP, секретно, софт-секретно, этих же терминов много, сделан, в общем-то, на мой взгляд, хороший продукт. Наверное, не отличный, потому что надо было начинать это делать 10 лет назад, они занимаются этим 2 года, но в целом не вызывает никаких... То есть, знаете, как, если не знать, с каким трудом это достигалось, так, знаете, можно было бы покочевряжиться слегка, но в целом мне понравилось.
Ну и тогда вопрос встает, соответственно, операционку нужно ставить вот эту ROSA, да, на... Да. Компьютер покупать в комплекте этот смартфон. И для кого это все? Для чиновников, для управленцев?
Это все для государства. На самом деле, гражданам это даже не нужно, честно говоря, потому что мы же говорим про безопасность, да, то есть мы говорим про то, что очень много данных улетает у государства вообще наружу. Да? То есть, вот, когда мы, кстати, говорим про штрафы за утерю персданных, я все время хихикаю, говорю, государство вы это тоже будете платить, да? Потому что там очень много разных историй. Да? И банки, которые государственно теряют данные, и компании, которые принадлежат государству, тоже теряют данные. Вот, поэтому здесь основная задача – это привести в порядок. Ну, у нас, какая у нас проблема? У нас проблема, человек приходит на работу, у него свой айфончик, да, и он одновременно и рабочий, одновременно и домашний. Да? Потом вы приходите домой, попадаете в домашнюю сеть, которая не защищена, как на работе, да, и вы как открыто всему миру. Да?
И через ваш чайник зашли в общую сеть дома.
Парадоксально, через ваш чайник зашли, попали на ваш служебный телефон, и потом пришли к вам там в госкорпорацию. Да? То есть, поэтому, как я понимаю, основная задача, которая сейчас стоит перед технологичными компаниями, которые обслуживают Минсвязь, это выдать продукт, который мог бы обеспечить корпоративную связь. Примерно, как это делал BlackBerry. Да? В свое время, когда даже намеков не было, то есть там была другая история, BlackBerry выполнял такую роль, знаете, корпоративного телефона, раздал сотрудникам, и вот он, во-первых, был не стыдный, с ним можно было везде ходить.
А я помню, да, я поглядывал на него, но мне не было удобно, это, знаете, это клавиатура.
Это вам... Нет, это было настолько... Это было настолько офигенно, простите, да, то есть настолько вот кнопочно, они были такие маленькие, но это было, вы просто, наверное, самую главную фишку BlackBerry не помните, оплачивался всегда интернет для сообщений.
Да, было такое. Неоптом. Ребята говорили,
это
да.
Это было настолько... Это были времена, когда ты приезжал к человеку, ехал в машине, пайски печатал, а человек еще не понимал про мобильность, ты заходил, говорит, подожди, ты же только что... То есть воспринимал, что ты где-то там сидишь, да? И вот у тебя BlackBerry аппарат в руках. Я не говорю про защищенность, это никогда меня не волновало, а вот ты пишешь, да, и всегда есть связь. Это было настолько фантастично. Это такой первый анлим для мессенджера был. То есть по нему не надо было картинки пересылать, но все сообщения, коммуникации проходили. Это было прекрасно.
Вообще. Да, в свое время это был очень интересный аппарат. Потом компания канадская, которая его производила, погибла в БОЗе, не выдержав конкуренции с другими восходившими на тот момент титанами. Но у нас с вами полторы минутки, почти две. Я вот какую тему на десерт предлагаю обсудить. Институт Пушкина назвал главное слово года в русском языке. Слово «нейросеть». Также популярными оказались слова GPT, в одно слово русскими буквами, «база» и «возвращенцы». Но насчет нейросети, по-моему, тут нет особых возражений. Да? Нейросеть совершила целый прорыв, вот вообще, в принципе, как инструмент, не так ли?
Но это и не этого года. Это и прошлого года, и позапрошлого года. То есть оно просто в топах сидит. Ничего нового, необычного нет. GPT, да, выскочил, условно говоря, действительно добрался до мозгов всех людей, то есть, вот, условно говоря. Но я бы добавил туда, знаете, слово хайповое, ну, если мы с вами в хайпе, добавил бы еще слово яйцо.
Яйцефляция еще, да, вот.
Ну, вот что-нибудь в этом роде.
Мелькнул креатив таких псевдоэкономистов.
На последнем издыхании года, да, но мы же с вами прекрасно помним Штирлиц, запоминается последняя фраза, да. Вот если сейчас всех спрашивать, вот, что по итогу года вас больше всего впечатлило, то, конечно, очень много выползет, потому что история с яйцом прекраснейшая, восхитительная, все и посмеялись, и порастраивались одновременно, да, то есть, ну, вот яйцо как индикатор экономики. При этом, обратите внимание, хочу обратить внимание, что темпы ВВП растут, причем неплохо. Да, то есть все-таки инфляция, она, конечно, нам всем с вами не нравится, да, но, как говорил все время Райкин, рыба в каме была. Да, то есть есть и полезные свойства этой страны.
Спасибо огромное, Герман Сергеевич. Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в своей авторской программе на радио «Спутник».
Радио «Спутник». Новости.
В студии Евгений Дубов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил об уникальности атомного ледокольного флота России. Ни у кого в мире нет таких судов, подчеркнул президент на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства. Также глава государства в ходе мероприятия выразил мнение, что только 20% из 800 тысяч выпускников колледжей и техникумов в России призываются на срочную военную службу. Ранее сообщалось, что Путин поздравил президента Египта с переизбранием на должность. Евросоюз включил в новый пакет санкций 61 человека и 86 компаний. В частности, рестрикции распространяются на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова и сына зампреда Совбеза Дмитрия Медведева Илью. Кроме того, ограничительные меры введены в отношении членов Центра сберкома, Росфинмониторинга, особой экономической зоны Алабуга, Фонда защитники Отечества, ее председателя Анны Цивилевой, а также телеканалов «Спас» и «Царьград». Кроме того, санкции коснулись Тульского оружейного завода, Казанского вертолетного завода, ПАО «Туполев» и ПАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина». Рейтинг одобрения Джо Байдена опустился до очередного антирекорда. Деятельность президента США поддерживают только 34% избирателей. Об этом говорят результаты опроса, проведенного университетом Монмаут. 61% американцев не одобряют работу действующего главы государства, и это самый низкий уровень в вопросах вуза с момента вступления в должность Байдена. Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. Московский губернский театр отменил показы спектакля «Приключения Фандорина». Он поставлен по роману Бориса Акунина. Премьера состоялась еще в 2017 году. Сегодня Росфинмониторинг внес писателя в реестр террористов и экстремистов. СКР возбудил в отношении него уголовное дело. Акунина подозревает в публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о российской армии. Владимир Путин пообещал посетить праздник «Алые паруса» в Петербурге. Президент России назвал его уникальным. Глава государства выразил свое восхищение этим мероприятием, отметив, что оно зародилось еще в городе Ленинграде. Он подчеркнул, что этот шикарный праздник много раз завоевывал призы в номинации «Лучшее массовое мероприятие Европы». Однако, по мнению президента, на самом деле в мире вряд ли есть его аналоги. Это все на данную минуту. Оставайтесь в курсе событий. Разберемся вместе в том, что происходит в мире, на радио «Спутник».